Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Харлампии, епископе Магнезийском. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с историком музыки, доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой о православной хоровой музыке XIX-XX веков. И в завершение нашей передачи – литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор антологии Августина. Но Августин же основывается не только на философских рассуждениях.
Ну, конечно, было бы странно, если бы Августин прибегал только к философским рассуждениям. Тогда как же мы могли считать его одним из величайших отцов церкви, и как сам Августин мог бы считать себя христианином? Августин, конечно же, прибегает к Священному Писанию как к высочайшему авторитету для него. И философские рассуждения, о которых мы сейчас говорили, скорее всего, для Августина иллюстрация, подтверждение истины, изложенной в Священном Писании. Да и как может быть иначе, если в книге Исхода Моисей пишет о том, что Бог сам о себе сказал: «Я есмь сущий». И Августин, комментируя эти слова, пишет: «И кто же больший, как не тот, кто сказал слуге своему Моисею: „Я есмь сущий“, и поэтому это единственное, неизменяемая субстанция», пишет блаженный Августин в трактате о Троице, ссылаясь на известную фразу Бога Моисею в книге Исхода. И именно эти слова Бога, сказанные Моисею, то есть слова «Я есмь сущий», являются для Августина основанием для уверенности в том, что только Бог является истинным бытием. Ведь когда Бог говорит о себе «Я есмь сущий», Он указывает на то, что он существует постольку, поскольку он есть. Для его божественного существования нет необходимости ни в чем ином. Бог существует, потому что он существует. Все. Любая другая вещь существует в силу каких-то внешних причин. Человек, например, существует, потому что он ест, пьет, дышит, ходит по земле, рожден родителями. У него десятки, сотни внешних причин для его существования. И то же самое мы можем сказать о любом другом предмете нашего мира. Только Бог, Творец нашего мира, существует в силу своего собственного существования. Только Бог может поэтому сказать о себе «Я существую». «Я есть сущий», то есть «Я есть бытие».
То есть, получается, Августин склоняется больше к катафатике?
А почему вы так считаете?
Августин учит о том, что Бог есть истина. Истина по Августину же познаваема. В полемике со скептиками он доказывает это. Соответственно, и Бог познаваем.
Замечательно. Вы очень хорошо и правильно изложили августиновскую логику, но выводы в том, что Августин все-таки исповедует катафатическое, то есть положительное богословие, делать преждевременно. Давайте разбираться. Вообще, строго говоря, мы знаем, что в святоотеческой мысли присутствуют как элементы апофатического, так и катафатического богословия.
Например, у Иосифа Каппадокийцев.
Да, Иосиф Каппадокийцы, и Августин, как мы сейчас убедимся, и многие-многие другие отцы говорили о том, что Бог выше всякого бытия, выше всякой сущности, и поэтому не познаваем, но в какой-то степени Бог открывает нам себя, и поэтому какое-то знание мы о нем имеем, и поэтому справедливо и апофатическое, и катафатическое богословие. Действительно может создаться впечатление, что Августин больше делает акцент на катафатике, утверждая, что Бог есть истина, Бог есть бытие, и поэтому он, казалось бы, познаваем. Но мы только что говорили об отличии Бога от тварного мира, от нашей души, и это отличие по Августину проходит по линии время-вечность. Бог есть вечность. Наш мир изменчив, и он лежит во времени. Поэтому пропасть между тварью и Творцом, Богом и миром, по Августину тоже существует.
И это пропасть онтологическая?
Да, это пропасть онтологическая. Истина, конечно, познаваема, но она познаваема в принципе. Это означает только лишь одно, что человек и Бог имеют общение.
Как говорили академики, не истинное, а истиноподобное.
Да, а человек — это образ Божий, и поэтому он имеет в себе вот этот отсвет божественной истины. Он может ее познавать. Но дело даже не только в этом. Давайте сравним богословие блаженного Августина и отцов Каппадокийцев. Почему часто делается вывод о том, что богословие отцов Каппадокийцев, святителя Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниссского, ну а кроме этого и Дионисия Репагита, и преподобного Максима Исповедника, и многих других восточных отцов церкви, прежде всего апофатично, а богословие блаженного Августина – катафатично. В основе этого вывода лежит непонимание философских оснований некоторых рассуждений этих отцов. Дело в том, что отцы каппадокийцы, с одной стороны, и Августин, с другой стороны, основываются на разных философских античных традициях. Отцы каппадокийцы больше опираются на Аристотеля, на его терминологию. Августин же использует в большей степени терминологию Платона. А теперь давайте вспомним, что такое бытие для Аристотеля. Для Аристотеля бытие – это наш чувственный материальный мир. И эта терминология лежит в основании всех рассуждений отцов каппадокийцев. Бытие – это наш мир, мир, сотворенный Богом.
И поэтому Бог, конечно, выше бытия.
И поэтому, совершенно правы, Бог выше бытия. Он сверхсущностен, трансцендентен. По Платону бытие — это мир идей, а наш мир — это мир, находящийся посередине между бытием и небытием. Поэтому Августин, придерживаясь терминологии Платона, утверждает, что истинным бытием является Бог, а наш мир находится в промежуточном состоянии, призванным к существованию из небытия. И из-за этой терминологической неясности, из-за того, что слово «бытие» в различных традициях используется по-разному, и возникает вот это ошибочное причисление Августина к катафатикам. Я думаю, что мысль здесь следующая. Если, согласно привычным нам, любимым, почитаемым отцам-каппадокийцам, Бог сверхсущностен и, следовательно, непознаваем, а бытие познаваемо, а ну-ка почитаем, как у Августина. Бог есть бытие, значит, он познаваем, Бог.
Ну да, а сверхбытие для Августина, ну, просто парадокс. Но что может быть выше бытия?
Конечно, совершенно правильно. Поэтому Бог есть бытие и не познаваем в абсолюте. Как он может быть познаваем мною, существом, приведенным к жизни из небытия? Человеком, который находится на границе бытия и небытия.
В конечном счете здесь получается точка отсчета просто разная.
Да, разная точка отсчета, разный смысл, который вкладывают в слово «бытие» восточные отцы, отцы каппадокийцы, и блаженный Августин.
На самом деле это достаточно распространенная проблема, когда все сводится просто к недостаточному пониманию терминологии.
Действительно, очень много споров в философии и в богословии, к сожалению, из-за того, что недостаточно четко прояснили термины. И здесь это один из таких классических примеров.
На этом мы закончили разбор антологии Августина и перейдем к его учению о времени. Как мы уже говорили в предыдущих наших передачах, проблема времени для Августина является одной из основных.
Да, и Августин подробно об этом размышляет и даже посвящает проблеме времени 11-ю книгу Исповеди. И эти рассуждения Августина о проблеме времени по справедливости признаются философами одними из наиболее глубоких рассуждений во всей мировой философии. Поэтому на них необходимо остановиться несколько более подробно и попытаться понять, что же такое время для Августина и в чем неприходящий вклад Августина не только в его учение о Боге и отличии Бога от мира, как Творца от твари, но и в философское осмысление проблемы времени.
Начинает Августин свою книгу, может быть, даже с несколько не философского вопроса, а с того вопроса, которым часто пытаются уловить христиан неверующие люди. Что делал Бог до того, как он сотворил мир?
Да, и, кстати говоря, мы помним, что даже Ориген, один из наиболее глубоких философов и богословов своего времени, не смог сохранить богословскую чистоту, отвечая на этот вопрос. По Оригену, поскольку Бог – творец, и это его сущностная черта, значит, Бог не может не творить. А если Бог сотворил мир наш единожды, а до этого не творил, тогда, значит, Бог не был творцом, значит, тогда он не был Богом. В общем, много получается парадоксов из учения о сотворении мира Богом во времени.
Но зато очень остроумно кто-то из святых отцов ответил на этот вопрос. Бог творил ад для тех, кто будет задавать такие вопросы.
Августин по этому поводу тоже высказывается и пишет следующее. «Я отвечу не так, как, говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса, что Бог приготовлял преисподнюю для тех, кто допытывается о высоком. Одно — понять». Другое — осмеять. «Так я не отвечу», — пишет Августин. Для него этот ответ является скорее осмеянием, чем ответом по сути. А Августин же хочет действительно понять. И об ответе мы, в принципе, уже можем догадаться. Августин говорит, что ведь Бог — это вечность. Бог не существует во времени. Поэтому спрашивать, что делал Бог до того, как он начал творить мир, это значит помещать Бога во время.
Ну да, потому что именно сотворение мира началось время.
Да, время — это также тварная категория. Время приходит в мир вместе с творением, потому что время — это спутник изменения, которого не может быть в небытии. Небытие не изменяется, как, собственно говоря, не изменяется и бытие, то есть Бог. Изменяться может только лишь то, что состоит из бытия и небытия. Поэтому время тоже возникает. Время появляется вместе с миром. В Боге нет времени. И более того, дополню я, если говорить, что Бог что-то делал до, а что-то делал после, это язычество. Ведь что такое язычество? Язычеством является религия, которая помещает Бога в какое-то место в пространстве. Вот есть некоторый идол, которому мы должны приносить жертвы, говорят язычники, и вот это и есть Бог.
Состоит из частей.
Да, изменяется, существует во времени, поэтому мы можем язычество несколько сделать более утонченным, поместить Бога не в пространстве, но оставив его во времени. И тогда мы оставляем то же самое язычество.
И тогда получается, что Бог не творец мира, потому что он существует в тех же условиях, что и этот мир?
Да, и поэтому он будет подчиняться тем же законам нашего мира. Он также будет существовать во времени, в котором проявляются законы нашего мира. И поэтому он будет частью нашего мира. Какой же это Бог? Какой же это творец? И поэтому логика Августина абсолютно последовательна, убедительна и совершенно православна. Бог выше времени. Задавать вопросы о том, что делает Бог до того или после того, бессмысленно. Это нарушение правил логики.
Проблема здесь в том, что нам трудно понять, что значит быть вне времени. Ведь и вечность мы часто понимаем как бесконечность, то есть какой-то промежуток времени, повторяющийся множество-множество раз, так что даже невозможно охватить это множество.
Давайте вслед за Августином отличать бесконечность от вечности. Вот здесь как раз и проявляется та апофатика Августина. Если Бог есть вечность, а мы живем во времени, мыслим временными категориями и понятиями, и поэтому Бог не просто не познаваем, его даже представить мы не можем, потому что все, что мы познаем и представляем, мы делаем это при помощи понятий, относящихся к нашему миру, существующему в пространстве и во времени. Поэтому Бог как вечность непознаваем, неописуем, к Нему неприменимы ни мерки нашего разума, ни понятия, которыми мы описываем и познаем наш мир.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим разбор учения Августина о времени. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
священномученик Харалампий, епископ Магнезийский. Святой Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году. Святой Харалампий, епископ фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, успешно распространял веру во Христа Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедовал веру во Христа и отказался принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст епископа, ему было уже 113 лет. Его подвергли чудовищным истязаниям. Терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой при этом обращался к мучителям. «Благодарю вас, братья, вы обновили дух мой». Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина, Порфирий и Ваптос, открыто исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харалампия, три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены. Разгневанный Лукий сам схватил орудие пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернута назад. Тогда Лукий стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, который припал к ногам святого старца, прося прощения. Лукиан же донес о случившемся императору Септимию Северу, находившемуся в это время в Антиохии Писидийской, западная часть Малой Азии. И тот распорядился привести святого Харалампия к себе, что было исполнено с невиданной жестокостью. Священномученика влачили, привязав веревку к бороде. Император приказал мучить епископа еще сильнее, его стали палить огнем, но сила Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться чудеса, воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет. Так что народ во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора, святители били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Полные злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа, глумливо призывая его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный император поколебался было в своем нечестии, но вскоре опять пал в заблуждение и приказал мучить святого. Наконец осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы святой удостоился видеть самого Спасителя и просил его даровать тому месту, где будут почивать его мощи, мир, плодородие, а людям прощение грехов и спасение. Господь обещал исполнить прошение и вошел на небеса, унося с собой душу священномученика Харалампия, который принял по милости Божией мирную кончину до казни. Дочь императора, блаженная Галина, погребла тело мученика с великой честью. Многие люди, начиная чтение житий древних святых, смущаются обилием и необычностью чудес. В их душе невольно закрадывается сомнение, все ли так было на самом деле. Мы же поставим вопрос иначе. Что изменилось в людях от видения чудес? Ответ прост. Иные совершенно переменили жизнь, иные же остались такими, какими были и прежде. В житии священномученика Харалампия встречаем двух правителей, чудесно наказанных и столь же чудесно помилованных по молитве святого. Однако дальнейшая их жизнь представляет то же противопоставление, о котором читаем в Евангелии от Луки, о распятых разбойниках. Один кается, другой продолжает борение с самим Богом. В чем причина? В том, что правдивое слово евангельское свидетельствует, если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Так было во время земной жизни Господа, так же и в первые века христианской эры, так же и в наши дни. В житиях новомучеников российских тоже иногда встречаем чудеса, явленные святыми, не менявшие, однако, ожесточенного настроя гонителей. Ибо по евангельскому же слову люди возлюбили тьму больше, чем свет, ибо дела их были злы.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напоминаю, что в студии радио «Благовещение» выступает историк русской музыки Марина Павловна Рахманова. Прозвучал один из контрапунктов Юрия Марковича Буцко, одного из тех композиторов, которые в собственном отечестве вернули права гражданства нашей старинной церковной музыки. И вот интересно, вы повлияли на своего супруга Юрия Марковича так, что он заинтересовался этим слоем гигантским, великим нашего искусства, или наоборот, или как-то вы вместе, потому что вам обоим это интересно с измальства?
Ну, я думаю, что Юрий Маркович повлиял на меня, конечно. Я тогда, в ту пору, под его, конечно, влиянием начала учить крюки, начала расшифровывать знамена и песнопения. Все это имело свою историю, но вряд ли стоит в нее углубляться. Безусловно, я под его влиянием, и потом уже дальше какое-то пошло развитие этого. Но мы, может быть, попробуем вернуться к той эпохе, когда, придя в Институт искусствознания, я начала писать главу о Гречининове, осознала, что его духовная музыка, ну, во-первых, это очень много музыки, во-вторых, это очень хорошая музыка, и, в-третьих, мне как-то не хватает знаний и понимания, в каком контексте она возникла. И в эту эпоху другие сотрудники института, в частности, Светлана Георгиевна Зверева, моя коллега, должна была для того же издания писать главу об Александре Дмитриевиче Кастальском. А надо сказать, что Александр Дмитриевич Кастальский — это нерасторжимо связано с знаменитым синодальным училищем, синодальным хором, собственно, и Гречининов с ними связан. Хотя, в отличие от Кастальского, который и преподавал в училище, и был одно время его директором, и был регентом какое-то время синодального хора, то Гречининов не состоял на службе в синодальном училище, но первое же свое духовное сочинение, первую литургию, он принес в синодальный хор, и с тех пор и синодальный хор пел его премьеры, и очень были они дружны и очень близки с тем же Кастальским. Поэтому мы со Светланой стали заниматься историей синодального хора, историей синодального училища, и очень нам повезло. Мы в процессе нашей деятельности встретились с последним тогда жившим певцом синодального хора. Он еще был жив, прекрасный человек, Александр Петрович Смирнов, царствие ему небесное, конечно, ему было за 90, он из самого последнего выпуска синодального училища.
А когда он был конкретно?
Последний выпуск синодального училища в 17 году.
Летом успели, да?
Успели, да. Их даже выпустили по сокращенному курсу, они то, что сейчас называется госэкзамены, что там тоже было очень строго. Они сдали раньше времени по сокращенному курсу, потому что ведь шла война. И вот те, кто не были освобождены от военной службы, они, окончив синодальное училище, отправлялись в школу прапорщиков и на фронт. И поэтому из этой среды синодального училища последних выпусков много военных. И Александр Петрович, в прошлом, был военным полковником. Он не стал профессиональным музыкантом. Он стал военным, но он профессиональным тоже. Но он очень хорошо сохранил и память обо всем, что было в его юности, и любовь к этому. И он нам подолгу, у нас целый мешок кассет, подолгу нам рассказывал. Вы знаете, как бывает с очень пожилыми людьми, он не помнил, что он делал сегодня утром, но прекрасно помнил, что он делал, когда учился в синодальном училище, он нам рассказывал все, вплоть до одежды, чем кормили на обед, и, ну и, конечно, совершенно серьезно, как кто дирижировал, как пел хор, разные люди синодального училища. И вот когда это все начало у нас собираться, то встал вопрос, как бы это все издать. И тут мы вместе с еще Алексеем Александровичем Наумовым, есть такой замечательный человек, сотрудник музея имени Глинки, который еще раньше нас всем этим начал заниматься и выпустил еще при советской власти, так сказать, сборники, посвященные регенту синодального хора Николаю Михайловичу Данилину, знаменитому их регенту, и, кстати, Николаю Семеновичу Голованову. Но дело в том, и там все-таки есть о синодальном училище и в сборнике Головановском, и в сборнике Данилевском, но немного, потому что много просто было нельзя. Но Алексей собирал материал. И вот когда мы встретились все вместе, мы поняли, что нам пора делать книгу о синодальном училище. И таким образом возник первый том русской духовной музыки. И почему-то мы ее сразу серией назвали, и сразу первым томом. Какие-то у нас были предчувствия. Но на второй том у нас уже подбирался какой-то материал. Это, может быть, было известно. Но поставить гриф «серия» — это мы много очень на себя взяли. И не знаю, каким вдохновением были движимы. Но были движимы. И вы издали с помощью Российского гуманитарного научного фонда сначала первый том, посвященный синодальному училищу. Потом мы там набрали огромное количество всяких воспоминаний и статей о синодальном училище, и собрали весь репертуар синодального хора за все время его существования. Там огромный такой список, которым могут руководствоваться современные хормейстеры и регенты по части составления программы обогащения.
Да, я только на секундочку прерву вас, Марина Павловна. Ведь репертуар, насколько я понимаю, огромен потому, что даже мои скромные знания говорят о том, что не замыкались исключительно на богослужебной, собственно, церковной музыке, так называемой, синодалы, да?
Нет.
Там ведь было много и светской музыки.
Нет, светской музыки там было очень мало. Светская музыка там была очень редкая по каким-то особенным случаям.
Но все-таки была.
Мало, совсем мало. Они могли спеть какую-то кантату, например, к юбилею училища, которое, конечно, не является духовной музыкой. Они пели западную духовную музыку. Вот это да.
Да, вот это я имею в виду, да, да.
Но это духовная музыка. Они пели реквием Моцарта, они пели реквием Шумана.
Но это русской духовной музыкой совсем не является, и в церкви исполнено быть не может.
Больше того, они имели по этому поводу неприятности со Святейшим Синодом, потому что синодальное училище, оно, собственно, и называется, потому что синодальное училище и синодальный хор, что это им распоряжался Святейший Синод. История этого вообще, ну, образования, она такая, что в Москве в Средневековье было два хора – патриарших певчих дьяков и государевых певчих дьяков. Когда пошли петровские реформы, и все было поломано, и все ломалось, то государевы певчие дьяки переехали в Петербург, новообразованно, и стали придворной певческой капеллой. Что касается патриарших дьяков, то патриарха не было. Какие патриарши дьяки? Патриаршество кончилось, да? Значит, лучших из них забрали, опять же, в Петербург и включили в государевых. А то, что тут остался хор, это был хор московских митрополитов. В XVIII веке эти митрополиты очень часто менялись и мало служили в Москве. И хор был в таком запустении. А вот в XIX веке им начали заниматься, создали при нем училище. И сначала это все было довольно скромно и довольно слабо. А к концу XIX века пошли очень серьезные реформы в этом заведении. И в результате оно вышло на статус высшего такого духовно-музыкального учебного заведения, синодальный хор стал просто лучшим хором Европы наверняка. Его сравнивали и с папскими капеллы, и приходили к выводу, что это лучшее, что есть. Но поэтому, конечно, хор с таким мастерством и с такими замечательными регентами, которыми были сначала Василий Сергеевич Орлов, которого в синодальный хор поставил Петр Ильич Чайковский, лично рекомендовав его, выпускник Московской консерватории, дальше Николай Михайлович Данилин, такая же примерно, а потом и Николай Семенович Голованов, уже в последние этапы перед 17-м годом. Но, конечно, этим регентам хотелось какого-то простора, и они давали не очень многочисленные, но высоко ценимые духовные концерты, на которых приходило и московские любители церковного пения, и московские консерваторские музыканты, многие очень любили их, и конечно, там был репертуар шире, чем богослужебный. Они пели буквально из-под пера целый ряд композиторов современных, которые писали духовную музыку. Вот Гречанинова мы вспомнили, но они пели еще очень много других. Преимущественно московских, но даже не обязательно.
Марина Павловна, ну мы говорим некоторое время вербально, так сказать, а хочется и музыкальной какой-то ноты, хочется звука. Что из репертуара синодального хора вы можете предложить вниманию наших слушателей?
Ну, я вот не знаю. Это может быть все что угодно. Поскольку, повторяю, очень широкий репертуар. Весь Кастальский, все духовные сочинения, многочисленные. Александр Дмитриевич Кастальского были впервые спеты синодальным хором.
Я очень люблю этого композитора. Может быть, на нем и остановимся. Кстати, не только я. Его фигура как-то на моих глазах вырастает из второстепенной в какую-то ключевую.
Она была ключевой.
Субтитры создавал DimaTorzok.
как начиналось вот то, что называется новым направлением русской духовной музыки. Его очень скоро так назвали. Это были 90-е годы. Вот как раз реформируется в это время синодальное училище и хор. Пришел в качестве директора этих учреждений замечательный совершенно человек с очень сильной волей и с очень сильной художественной инициативой. Степан Васильевич Смоленский, это такое главное имя. Он там много чего там сделал. Он, прежде всего, перестроил все обучение мальчиков певчих. Но надо вспомнить, что синодальный хор – это мужчины и мальчики, что никаких женщин там не было. И вообще женское пение, духовное, церковное женское пение в России вплоть до 20 века, до самого конца 19-го, во всяком случае, могло быть только в женских гимназиях, институтах и в женских монастырях.
Простите, а знаменитый хор Архангельского?
Это позже. Ну, как бы в это время, но Архангельский был первым, кто начал вводить женские голоса. И, кстати, это вызывало бурный протест. Я думаю, что Архангельский был прав, потому, особенно с перспективой на будущее, потому что это очень трудно содержать хор с мальчиками. Это можно только в больших капеллах, где есть хорошее обучение, хорошие условия для жизни. Для
ну, а в 21 веке загляните в любой из тысяч храмов, вы увидите даже в самых благоустроенных храмах самыми лучшими клиросными певчими будет несколько, иногда даже, может быть, 10, иногда где-то 15 представительниц прекрасного пола, и, может быть, один ставящий бас мужчина. И хорошо, если он есть, потому что в очень многих клиросных ансамблях и небольших хоров только женщины. Такова демографическая реальность.
Это и демографическая, и социальная, я думаю, реальность. С хором мальчиков, вообще с хорами мальчиков, вот в конце 19 века, когда уже начали все-таки появляться сроки Архангельского, женские голоса в смешанном хоре, то много писалось о злоупотреблениях, которые содержатели частных, особенно церковных хоров, ну, они не могли обеспечить этим мальчикам должные условия жизни и обучения. Ведь голос потом ломается, и куда идет этот мальчик? Он пел это все время, учился не толком общеобразовательным, как мы бы сказали, дисциплинам, и что с ним потом делать? Такая же проблема была в синодальном хоре, но там ее решили, там был создан хороший, в размере примерно гимназическом, общеобразовательный курс, но туда и мальчиков брали с очень высоким отбором, туда был огромный конкурс, жили они на полном пансионе и учили их во всех отношениях как следует. Тамошних мальчиков в реформированном синодальном училище было куда потом девать, они по-разному случалось, некоторые продолжали духовное образование, так тоже бывало. А самые способные после окончания синодального училища шли в Московскую консерваторию и блистали там, потому что подготовка у них была замечательная.
То есть и сольфеджионная...
Ну, да, все. История музыки, все что угодно. Гармония, контрапункт. У них Таниев принимал экзамены по полифонии. И они приходили, ну, что касается сольфеджи, то лучших сольфеджистов в Москве просто не было в эту эпоху, и они даже не на первый курс консерватории проступали, а где-нибудь на средний, чтобы получить вот диплом консерваторский. И особенно это казалось тех, кто сочинял. Например, Павел Григорьевич Чесноков тоже кончил консерваторию. А сам Александр Дмитриевич Костальский, который когда-то учился в консерватории, потом ее бросил, а потом уже, став известным духовным композитором, закончил композиторский факультет.
На музыку Костальского мы уже слушали, Марина Павловна. Вот скажите, пожалуйста, те, кто руководил Московским синодальным училищем и, соответственно, хором синодального училища, вот эти вот люди, Орлов, Смоленский, Данилин, они ведь были не просто чиновниками, они сами сочиняли и остались песнопения в репертуаре современных крупнейших хоровых коллективов, да? Вот, может быть, какое-то сочинение вы представите одного из них?
Орлов, Василий Сергеевич Орлов был, может быть, самым ярким регентом синодального хора, но от него он был первым после реформенным регентом в это время, ну, записи хоров уже делались, но не был записан синодальный хор с Василием Сергеевичем, и поэтому от него остались только воспоминания. Василий Сергеевич никогда своих сочинений никому не предъявлял. Ну, как бы он себя не исполнял, ну, не было такого. И первый раз только в поминальном концерте по Василию Сергеевичу было исполнено, все-таки у него было немножко сочинений. Тоже касается Николая Михайловича Данилина, который даже очень хорошее сочинение у него есть, то немного. И к нему тоже, ему тоже постоянно задавали вопрос, почему он не сочиняет, потому что видно было, что человек с большой творческой инициативой. Он сказал, что у него слишком много звучит в ушах, и он затрудняет. Тем не менее, сочинения Данилина были, и сейчас они собраны и известны. Вот, может быть, имеет смысл показать сочинение Данилина, которое, ну, впервые так было записано и внятно в концертном виде исполнено во время совершенно замечательного концерта. В 1948 году праздновался юбилей основания патриаршества в России. Был 48-й год, это такой еще год, когда дружит церковь и государство, вернее, государство дружит с церковью, использует ее для своих надобностей. И было дано разрешение и на концерт в Большом зале консерватории, и на запись этого концерта, ну не эта запись, отреставрирована, издана, поет патриарший хор под управлением лучшего регента этой эпохи Виктора Степановича Комарова, и в том числе там звучит сочинение Николая Михайловича Данилина «О тебе радуется».
О тебе радуется! Музыка Данилина исполняет патриарший хор под руководством Виктора Степановича Комарова.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была историк русской музыки, доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова. Всего доброго.
До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу Литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Великопостная». Старуха-лавочница, вдова околоточного и богоделинская старушонка пьют чай. Чай не какой-нибудь, а настоящий, постный, и не с простым сахаром, который, как известно, каждому образованному человеку очищается через собачьи кости, а с постным, который совсем не очищается, а напротив того еще пачкается разными фруктовыми соками с миндалем. У каждой из трех собеседниц лицо особое, как полагается. У лавочницы нос сизый, нарочно, чтобы люди плели, будто она клюкнуть любит. У вдовы околоточного глаза пронзительны и смотрят все на то, на что не следовало бы. На лавочнице нос, на прореху в юбке, на дырку в скатерти, на щербатый чайник. У богоделинки лицо обнаковенное. Какое бывает у старух, век свой трепавшихся по господам? Вроде тарелки, на которую кое-как посыпано какой-то рубленной дряни. Все меленькое, все кривенькое, все ни к чему. «Да, слати Господи!» — говорит богоделинка. «Вот дожили и до поста». «Только нужно и то понимать, что пост человеку не на радость послан, а на воздержание плоти и крови», — подхватывает вдова и косится на большой кусок постного сахара, который богоделинка подпрятала сбоку под блюдечко. Богоделинка деликатно направляет разговор по другому руслу. «Очень отец Евмений хорошо служит, благолепно». «Что служит хорошо, с этим не поспорю», — обиженно поджимает губы вдова. «Но что круглый пост рыбное ест, это уж чести приписать нельзя». «Они ученые, их учить нечего, что можно, чего нельзя», — успокоительно замечает лавочница. «Пусть ученые, этого никто от них не отнимает. У меня у самой дочка про гимназию кончает. Ну, чтобы я допустила себя до рыбного, так легче мне живой в гроб лечь». «Господа всегда постом рыбу кушают», — говорит богоделинка. «И чувствуется, что хоть и грех это, а господами она гордится. Уху варят с ершом, растягай пекут, осетрину варят, сига коптят. А у Даниловых нельму разварную делали».
«Нельму? Да такой рыбы-то вовсе нету», — обиделась вдова.
«Из Сибири привозили».
«Еще что выдумываешь? Язык без костей. Из Сибири ей рыбу повезут».
«А я, — вздохнула лавочница, — очень на рыбу люблю. Особливо солоную. Солоная рыба — прямо смерть моя. А взять бы тебе сетринки, да залить бы ее?»
«Милая, — с чувством отвечает лавочница, — милая, а сетрина-то ведь кусается». «Кусается осетрина-то!»
«Ну, хошь судака, можно тоже и судака залить».
«Кусается судак-то нынче, очень даже кусается».
«Ну, леща возьми». «Из леща тоже можно, коли его хорошенько».
«Кусается лещ-то!»
«И что это у вас все кусается?
Больно вы пужливы, острит вдова».
Лавочница вздыхает глубоко. «Вот муж был жив, так и рыбку ели, и ничего не боялись. Достаток был, и никаких санитаров в глаза не видывали. А нынче ходят да разнюхивают. Один придет понюхает, другой понюхает. Тьфу! От одних от ихних носов товар у меня, гриб, плесенью пошел. Товар нежный, разве он может человеческий нос перенести? Худо стало теперь. Муж, что у меня был молодой, красавец, мужчина во всю щеку. Раз это случилось, с ним беда. Шел он на почту, деньги за товар отправлять. 1500 было с ним. А почта тогда в старом доме была, от нас недалеко.
оврагом надо было идти, да мимо выгона. Место пустое. Он с собой всегда и пистолет брал. Храбрый был. Одно слово — кровь с молоком. Идет это он. Вдруг откуда ни возьмись парень перед ним. «Стой!» — кричит, — «не то дух вон!» Остановился муж. «Чего?» — говорит, — «тебе надоть?» «Да отдавай!» — говорит, — «мне денежки свои, все какие есть!» «Да живо поворачивайся! Мне, — говорит, — прохлаждаться некогда!» И что бы вы думали? Другой бы напужался бы до смерти. А муж-то мой хоть бы что! Приспокойно вынул деньги, да и отдал их мошеннику-грабителю. Тот деньги взял и строго-настрого заказал людям сказывать. Ну, муж мой вернулся домой, все двери на запор, да шепотком мне и рассказал, а больше никому. Уж и удивлялась же я. Другой бы на его месте не весь бы чего со страху натворил, и кричал бы, и стрелял бы, и защищался бы, а он хоть бы что. Этакого другого поискать не сыщешь. Вот и помер. Не живут хорошие люди на свете. «Да», — вздыхает Богоделенко и поднимает глаза на грязный потолок. «Такие-то, видно, и там нужны». «Говорили, будто опился от того и помер», — вставляет вдова, безмятежно глядя на лавочницын нос. «Мне что? За что купила, за то и продаю». «Ну, это ты оставь!» — окрысилась лавочница. «Муж мой с наговору помер, а не с перепою. Это тебе грудной младенец скажет, не то что...» «Такой болезни не бывает, наговор. Что это за болезнь такая? У меня вон дочка в прогимназии учится. Всякая болезнь — это микроб, а наговор? Про такое никто и не слыхивал». «Господи помилуй!» — в тихом негодовании восклицает Богоделенко и даже вытирает рот, чтобы удобнее было возражать, если лавочнице понадобится ее помощь. Но лавочница и так сильна. «Дочка? У тебя дочка в прогимназии учится? А спросила ли, хочу ли я слышать про твою дочку-то? Тычет мне дочкой в рыло! Не посмотрит, что великий пост, а со всякой... Прости, Господи, пустяковиной!»
«Истина, истина!» — подхватывает Богоделенко. «Не посмотрит, что пост. Вот я у немца жила, у Августа Ивановича. И то всегда на страшной постное ел. Мне, говорит, ветчину вкуснее будет на праздниках кушать, если я последнюю неделю постное покушаю. Вот вам, немец, и то душеспасение понимал».
«Понимал, понимал, твой немец», — передразнивает вдова, вставая со стула. «Понимал. Это он, верно, тебя сибирской рыбой кормил. Выписывал из Сибири. Хе-хе-хе. Ох, уморушка! Смотри, хозяйка, она у тебя, у старой вороны, постный сахар стащила. Ничего, ничего. Вон, под блюдечком-то лежит».
«Ах ты, подлая твоя личность!» — затряслась Богоделенко. «Да очень мне ваш сахар нужен! Не видала я вашего сахару обсосанного». «Это у меня сахар обсосанный!» — ужаснулась лавочница. — «Вон, чтоб духу вашего!»
«Интеллигентному человеку слушать вас совершенно невозможно!» — отряхнула крошки с платья вдова и с достоинством вышла.
«Вон!» — повторила еще раз лавочница.
Богоделенко поджала губы, подтянула головной платок и засеменила к дверям. Ушли. Лавочница сразу успокоилась, обрядливо все прибрала на место. «Ну-с, чайку попили, теперь, пожалуй, и в церковь пора. Слава тебе, Господи, все во благовремении».
В Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.